Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В рамках программы «Русские вопросы» передача «Культура в Нью-Йорке». Ее подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 20 января 1998 года.
«4 января закрылась выставка Эгона Шиле, проходившая в залах Нью-Йоркского музея современного искусства. Я был на ней за день до закрытия, и народу было не протолкаться. Четырехмесячная экспозиция не истощила интереса к художнику. Эгон Шиле не первый раз выставляется в Нью-Йорке. Лет 5 назад была роскошная выставка венских модернистов начала века Густав Климт, Оскар Кокошка и Шиле. Я тогда обратил на него внимание. Он действительно выделяется в любой компании острым, подчеркнутым, можно сказать, болезненным эротизмом своих изображений. Известно, что он даже был под судом. Не за искусство, впрочем, к началу века времена мадам Бовари и цветов зла прошли, а за сопутствующие обстоятельства, сожительство с одной из его малолетних моделей. Можно, пожалуй, сказать, что Эгон Шиле создал целый мир своих собственных лолит. Это сочетание детских личик с вызывающими позами создает на внешнем, всем заметном уровне, эффект Шиле. Вот что пишет Мэри Чан в проспекте выставки.
С 1913 года в особенности Шиле разрабатывает свою в высшей степени персональную идиому в многочисленных зарисовках женских моделей, обнаженных или полуобнаженных, которые считаются лучшими его работами. Типичной среди них можно назвать черноволосую девушку в задранной юбке. Для этих работ характерна эксцентрически выстроенная поза модели, которую художник видит на очень близком расстоянии сверху или снизу. К тому же Шиле любит недорисовывать некоторые из телесных частей, что усиливает у зрителя ощущение шокирующего дискомфорта. Женщины выставлены как недвусмысленно сексуальные объекты, открыто демонстрирующие себя под поднятыми одеждами. Некоторые из этих рисунков Шиле сделал в гинекологической клинике по разрешению знакомых докторов. Очень часто Шиле использовал в качестве моделей девушек-подростков, эксплуатируя сочетание невинных личик с вызывающей позой дерзкого обнажения. Здесь можно узнать фетишистскую моду тогдашней Вены, да и всей тогдашней начала века Европы. Женщина-девочка в закатанных до колен чулках и пышном кружевном белье.
Это звучит, можно сказать, завлекательно, но разве что звучит. В чисто визуальном плане соответствующие работы Шиле вызывают скорее негативные эмоции. Это не столько эрос, сколько антиэрос. Эксцентричные позы моделей способны напомнить Дега или даже ближе Тулуз-Лотрека, но у Шиле они, я бы сказал, десексуализированы. И вот тут главное тот самый прием недописывания частей тела. Модели Шиле глядят некими обрубками, деталями даже не анатомического театра, а мясной лавки. И даже гениталии, что женские, что мужские, даны в той же, так сказать, ухищенной трактовке. Интересно, что по поводу выставки Шиле известный писатель Джон Апдейк напечатал в «Нью-Йорк Бук Ревью» статью под названием «Бывают ли красивые гениталии?». Я не буду реферировать эту статью, хочу только подчеркнуть, что характерна сама постановка вопроса, провоцируемая Шиле. От его эротики подташнивает. Стоит ли тут говорить о персональной идиосинкразии художника? Может быть, и стоит знатокам и исследователям его творчества, но в то же время эта его установка кажется сверхлично значимой. Достаточно вспомнить эпоху Шиле, просто годы его жизни, 1880-1918. Он жил в годы, предшествующие Первой мировой войне, и в годы самой войны. Он был призван в армию, но не на фронте погиб, а умер в тогда же разразившуюся эпидемию так называемой испанки через 3 дня после своей беременной жены. Испанка – это грипп, унесший в те годы около 20 миллионов человек. Цифра, сопоставимая с потерями в войне всех стран-участниц. Эпоха разворачивалась под знаком Танатоса, а не Эроса. И это ощущается в картинах Шиле, в самих его сексуально эксплицированных моделях. Вот напрашивающийся параллель к Эгону Шиле.
Проезд по плотине на князя Андрея пахнуло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду, какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись крики и хохот. Небольшой, мутный зеленью пруд, видимо, поднялся четверти на две, заливая плотину, потому что он был полон человеческими, солдатскими, голыми, барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично-красными руками, лицами и шеями. Все это голое белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку. Весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно было особенно грустно. Князь Андрей придумал лучше облиться в сарае. «Мясо, тело, шараканон», — думал он, глядя и на свое голое тело, и вздрагивал не столько от холода, сколько от самому себе непонятного отвращения и ужаса при виде этого огромного количества тел, полоскавшихся в грязном пруде.
Творчество Шилли, да и вообще всего так называемого «модерна», того, что еще называли декадансом, сегодня кажется весьма архаичным по сравнению с тем авангардом, который начался примерно в то же время, в десятые годы. Модерн кажется принадлежащим все-таки 19 веку, тогда как авангард, несомненно, и 20 век. Да и действительно, в Париже так называемое арт-нуво, то, что потом в России назвали модерном, а в Италии стилем либерти, началось еще в 80-е годы прошлого века. И все-таки иногда сдается, что эти уже архаические модернисты многое в будущем угадали точнее нацеленных на будущее футуристов-авангардистов. У последних слишком много оптимизма связывалось с этим прозреваемым будущим. Предполагалось окончательное торжество разума в машинный век. Машина и не может быть неразумной. Это торжество рацио, точного расчета, а будущее будет моделировано по машине. Это была верная посылка, но дело в том, что сама машина в руках человека обезумела. Вот об этом уже мало кто думал, о том, что машина распнет плоть бытия, потребует человеческих жертвоприношений. Соблазн машинного мышления, технология как идеология – вот фундамент современного 20 века ада. Старомодные уже тогда модернисты лучше угадали будущее, точнее его интуировали. В них чувствуется страх перед идущими временами. В Эгонишвили он чувствуется. Они не видели повода для оптимизма и были, как выяснилось, правы. Интересно посмотреть на примеры мутации художника-модерниста в авангардисты. Такие случаи тоже бывали. Я вспоминаю американского художника Чарльза Демута. Поначалу его тема была «пьяные матросы», в основном уринирующие. Внимание художника было нацелено на их огромные величины снасти. Это был сам настоящий декаданс. Но с течением времени, с ходом века, Чарльз Демут изменился и темы свои сменил, так сказать, сублимировал. Он стал писать великолепные индустриальные пейзажи с лесом фабричных труб. Вот это превращение фаллоса в фабричную трубу можно считать сублимацией, даже санацией, выздоровлением, поворотом к лучшему. Вместо душной атмосферы какого-нибудь сецессиона – светлый, сверкающий, разумный мир машинной индустрии. Торжество разума на месте душевного подполья. Но мы знаем, чем обернулось это торжество. Трупы концлагерей, сгребаемые бульдозером. Эту картину можно было увидеть скорее у экспрессионистов и задолго до соответствующей практики. Русские примеры, пожалуй, Мейерхольд и Эйзенштейн. О них Шкловский сказал, что не будь революции, они бы превратились в беспросветных эстетов. Революция, значит, обратила их творчество, нацелила его на общезначимые задачи, вывела из декадентского подполья. О Мейерхольде говорить трудно, но Эйзенштейна можно посмотреть в любое время. Не будем говорить, как бы до революции он начинал. Лучше вспомним, чем он кончил. А кончил он Иваном Грозным, вещью именно и стопроцентно декадентской, в манере самого что ни на есть начала века, нырнул в модернистское подполье с Пшебышевским и Кузьминым. Но, как выяснилось, тут-то и была спрятана правда об Иване, о русской истории, истории человеческих жертвоприношений темному духу царей. Кончился авангардистский миф светлого, разумно организованного и конструктивно спланированного счастливого будущего. Авангардистская мифология оказалась всего-навсего новой мотивировкой для древних человекоубийственных страстей. Восторжествовала архаика судьбы, рока, как на картинах Эгона Шилли, этом ассортименте идоложертвенного мяса.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Культура в Нью-Йорке». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Главной новостью нью-йоркской культурной и светской жизни стала женитьба кинорежиссера, актера и писателя Вуди Аллена, автора уже классических фильмов «Энни Холл», «Манхэттен» и «Пули над Бродвеем». Его жене 27 лет, молодому 62 года. Этой женитьбе предшествовали бурные события, включавшие скандальный судебный процесс. Дело в том, что, разойдясь то ли с двумя, то ли с тремя женами, Вуди Аллен многие годы состоял в гражданском браке с киноактрисой Мия Фэрроу, участвовавшей во многих его фильмах, но получившей первоначальную известность в фильме Романа Полянского «Ребенок Роузмэри». Играла она также роль Дейзи в очень красивой экранизации «Великого Гэтсби». Она дочь Морин О'Салливан, игравшей Джейн в фильмах о Тарзане. Вуди Аллен однажды снял свою нелегитимную тещу в фильме «Сентябрь» в мастерской стилизации сразу всех чеховских пьес. Семейная жизнь Мия Фэрроу была тоже достаточно непростой. Она побывала 2 года замужем за Франком Синатрой, который на 30 лет ее старше, и 9 лет за композитором и дирижером Андре Прайманом, родив ему двойню. После этих тяжелых опытов она уехала в Индию, где изучала трансцендентальную медитацию под руководством гуру Махариши Махеш Йоги. Вернулась в Америку обновленной и занялась адаптацией детей-сирот. Всего она удочерила и усыновила то ли 10, то ли 14 ребят, почему-то в основном корейского происхождения. Родила от Вуди Аллена сына, названного Сэтчел, в честь знаменитого негритянского баскетболиста. Еще одного ребенка, девочку, они удочерили совместно. Из-за всего этого племени и разгорелся сыр-бор. Однажды Мия Фэрроу обнаружила на камине в квартире Вуди Аллена голую фотографию одной из ее приемных дочерей, 19-летней Сун И. Этот факт она поспешила обнародовать и начала судебный процесс, обвинив Вуди не более и не менее, как в инцесте. Почему-то большинство американцев посчитало, что Сун И приходится дочерью и ему, хотя, с одной стороны, он не состоял в браке с Мия, а с другой стороны, никакого биологического родства с Сун И у него нет и быть не может. Суд, естественно, инцеста не обнаружил, но запретил Вуди Аллену видеться наедине с сыном Сатчелом и той совместно удочеренной девочкой. Разгневанная Мия Фэрроу дошла до того, что поменяла им имена. Сун И осталась на руках Вуди Аллена, и, в конце концов, он на ней женился в декабре прошлого года в Венеции. Повторю, что симпатии публики были в основном на стороне Мии. Вуди Аллен всячески осуждался, и даже его теперешняя женитьба не изменила положение к лучшему. Большинство комментариев было выдержано в язвительном тоне. К тому же он выпустил сейчас новый фильм «Деконструкция Гарри», главный герой которого – писатель, запутавшийся в женах и их родственницах, с которыми он сожительствует попеременно, а то и одновременно. И этот фильм тоже далеко не всем понравился. Остроумнейшая из колумнистов «Нью-Йорк Таймс» Морин Даут озаглавила статью о нем «Пора вырасти, Гарри», где назвала Вуди Аллена 62-летним подростком. Там есть такая фраза: «Из фильма в фильм он целует девочек-малолеток, и из фильма в фильм они становятся все малолетней». Конечно, Вуди Аллен, как и его герои, интеллигентный неврастенник, шагу не могущий ступить без консультации с психоаналитиком. Мия Фэрроу сказала о нем в суде: «У него есть специальный врач на каждый член тела». В общем, Вуди Аллен посмешил публику не только своими фильмами. При этом он, конечно же, симпатяга, которому лично я сочувствую всей душой. Пора, однако, от этой светской хроники перейти к русскому измерению темы. А таковое измерение есть. Это тема «Артист, художник и общество». И как же различно она, эта тема, воспринимается в двух обществах – американском и русском. У нас есть поражающее сходство пример из русской культурной истории – вариант Вуди Аллена в России 1912 года. Я имею в виду историю третьей женитьбы поэта и теоретика символизма Вячеслава Иванова. Он женился на дочери своей покойной жены Лидии Зиновьевой Анибал Вере. Вот что записал в своем дневнике Федор Фидлер, немец, влюбленный в русскую литературу, полжизни проведший в Петербурге, там и умерший.
«Вчера провел часок у Венгерова. Он говорил только о Вячеславе Иванове, уехавшем в ноябре за границу, потому что его падчерица Вера Шварцалон ждала ребенка. А отец ребенка сам Вячеслав Иванов. Иванов просил своего друга Михаила Кузьмина жениться на Вере. Однако тот отказался, да еще стал болтать направо и налево о кровосмешении. За это в начале декабря он получил пощечину в театре Рейнеке от Сергея Шварцалона, брата Веры, о чем сообщалось в различных газетах.
А вот что писал в своем дневнике сам Кузьмин. Запись от 16 апреля 1912 года.
«Днем, когда все ушли, Вера сказала мне, что она беременна от Вячеслава, что любит меня и без этого не могла бы жить, что продолжается уже давно, и предложила мне фиктивно жениться на ней. Я был потрясен».
Потрясение Кузьмина можно понять. Ведь, помимо всего прочего, ни для кого не было секретом, и сам он не делал секрета из своего гомосексуализма. В таких обстоятельствах вполне простительно было повести себя неадекватно. Дело крайне осложнялось тем, что сексуальное поведение самого Вячеслава Иванова в этой истории было не совсем обычным. Мало кто ожидал от него такой прыти, потому что и он не мог бы назваться таким уж особенным женолюбом. Вокруг себя он создал соответствующую атмосферу. Его знаменитая башня была чем-то вроде гомосексуальной коммуны, и обстановка в ней царила самая непринужденная. Мемуаристка Маргарита Собашникова вспоминает, как во время интеллектуальных дискуссий Лидия Зиновьева и Городецкий, если им не нравился очередной оратор, начинали бросать в него апельсины. Та же мемуаристка, жена Максимилиана Волошина, пишет:
«Прошло много времени, пока я полностью поняла существо столь импонировавшего мне интереса, с каким мужчины этого круга относились друг к другу. О том, что мы здесь находимся среди людей, у которых жизнь чувств шла анормальными путями, мы, Макс и я, в своей наивности не имели ни малейшего представления. У Ивановых я видела прежде всего поиски новых живых отношений между людьми. Из новых человеческих созвучий должна, как они уповали, возрасти новая духовность и облечься в плоть и кровь будущей общины. Для нее они искали людей. Так Вячеслав устраивал вечера с участием только мужчин. Лидия же со своей стороны хотела собрать закрытый круг женщин, некую констелляцию, которая поможет каждой душе свободно раскрыть что-то исконно свое».
То, что речь тут шла отнюдь не о новой духовности, позволяет понять дальнейший рассказ Маргариты Собашниковой о том, как Вячеслав и Лидия пытались вовлечь ее в групповой секс. Правдивость ее подчеркивается тем обстоятельством, что она, кажется, так и не поняла до конца, что именно это имелось в виду. Сам же Иванов, специалист по религии Диониса, как я понимаю, добивался воспроизведения мифологической ситуации. Дионис и Менады, его терзающие. Похоже, что это инспирировало его сексуально. Есть культура, а есть культурная мода. Тогдашнее, начало века, мода культивировала всяческую пышность. Сам модерн был еще тяжеловат, отягощен деталями, архитектурными излишествами. Иванов писал стихи «Венок сонетов», посвященный памяти умершей Зиновьевой Анибал. «Мы два грозой зажженные ствола, два светоча занявшиеся дубравы, отмеченные избранием страшной славы, горим. Кровь жил, кипя, бежит смола. Из влажных недр земля нас родила. Зеленые подъемля к солнцу главы, шумели мы приветно величавые, текла с ветвей смарагдовая мгла. Тоску земли вещали мы лазури, дреме корней бессонных высей бури. Из орлих туч ужалил нас Перун, и матери предав лобзанье Тора, стоим, сплетясь с вещуньею вещун, два пламени полуночного бора». Это красиво и действительно пышно, торжественно и эротично. Но когда вспоминаешь, какие реалии стоят за этими образами, делается смешно. Один был пидорас, а другая лесбиянка. Вот в этом, значит, заключалась гроза и отмеченность страшной славой. И смешно тут, конечно, не сексуальная ориентация сама по себе, а это попытка ее сублимировать. Дело того не стоит. Вот сегодняшняя культурная установка. It's not a case, как говорят американцы. Сегодняшняя культура в таких случаях отправляет к психоаналитику, как Вуди Аллена. Иванова называли Вячеслав великолепный, но сегодня это великолепие воспринимается в лучшем случае стилизацией, а в более сильном варианте ощущается как ложь, притворство, лицедейство. Об Иванове Бердяев писал в автобиографии «Самопознание».
Он был всем – консерватором и анархистом, националистом и коммунистом. Он стал фашистом в Италии, был православным и католиком, оккультистом и защитником религиозной ортодоксии, мистиком и позитивным ученым.
Сергей Сергеевич Аверинцев в предисловии к одному из сборников Иванова старательно пытается опровергнуть эту оценку. Но ведь это в сущности не оценка, а описание. Да и для самого Иванова не так уж все это было и значимо. Строго говоря, он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Все это были не верования, а маски, личины, грим. Тот же Бердяев написал об Иванове статью «Очарование отраженных культур». Он был отражение, луна, а не солнце. Вот и напрашивается главный вывод. В Иванове перезревшая александрийская культура становилась лицедейством, актерством. Главной культурной фигурой века становился актер. Мысль и пророчество любимого Ивановым Ницше. Вуди Аллен в Америке – окончательно сформировавшийся, конечный продукт этого процесса. В нем, так сказать, обнажен прием культурного мифотворчества. Актер, получается, не одна из специализаций культурной деятельности, а самая ее культуры – носитель, адекватное и последнее ее выражение. У него есть фильм «Зелик», дающий крайне интересную параллель к Вячеславу Иванову. Зелик, герой фильма, психотик, обладающий симптомом так называемой множественной личности. Он отождествляется с теми, с кем встретился в последний раз. Из греческого ресторана выходит, приплясывая сертаку, с индейцами он индеец, с летчиком Линдбергом летчик, с женщинами женщина. А однажды даже постоял в толпе приближенных канцлера Третьего Рейха. Но ведь это и есть то, что писал Бердяев об Иванове. Прием инновации Вуди Аллена. Он переводит эту культурную ситуацию в комический, пародийный план. И в этом он современен. А Вячеслав Иванов не понимал, что он пародиен. Притворялся жрецом, учителем жизни. Ахматова вспоминала, что пожилые дамы выводили его под руки, чтобы посадить на извозчика. Культурная эволюция века заключалась в осознании игрового характера культуры. Когда это было осознанно, поняли, что культура и так называемый entertainment, развлечение, одно и то же. Это Америка, это Голливуд. Америка с Вуди Алленом и бульварной прессой, смакующей сплетни о кинозвездах, не упадок культуры, а новая ее фаза, более зрелая, если угодно. Культура, да и вся человеческая жизнь в последнем счете были поняты как клоунада. И клоуны были вознесены на небывалую высоту, культурно канонизированы и осыпаны деньгами. При этом люди сохранили за собой право над ними смеяться. Подлинность Вячеслава Иванова в том и заключалась, что он был культурным клоуном. За это его и следует ценить. Отнюдь не за то, что он якобы прозревал новые пути человечества к некой грядущей соборности и прочее в том же роде. Я делаю ему комплимент. Он был не хуже Вуди Аллена. Только менее опытен, конечно, как и все его современники.
«Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа из Нью-Йорка «Отчет Кинзи» подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 20 января 1998 года.
«Свобода» передача «Отчет Кинзи» или «Проблемы сексуального ликбеза». Ведет передачу Марина Ефимова. Мы живем в Соединенных Штатах в то время, когда общество пытается произвести сексуальную контрреволюцию, ужесточить наказание за преступления на сексуальной почве, ослабить гегемонию секса в массовой культуре, уменьшить поток сексуальных откровений, доступных детям и так далее. В такой стране, как Америка, где преобладает правовой, адвокатский подход к проблемам, сделать это нелегко. Вот недавно у нас тут знаменитую 42-ю улицу почистили, отремонтировали и превратили в маленький нью-йоркский Диснейленд. Но так называемые секс-шопы и секс-шоу никуда не исчезли, просто перекочевали на 8-ю авеню в самый театральный район Манхэттена. Владельцы этих секс-шопов преуспевают, с достоинством дают интервью по радио, объясняют необходимость свободы и пользу сексуального образования. А сексуальное образование и так уже начинается чуть ли не с 4-го класса школы. И я помню, как покойный Сергей Довлатов говорил: «Дочка вчера делала домашнее задание, рисовала цветными карандашами член в разрезе, причем с такими подробностями, о которых даже я не знал». В это время всеобщего раскрепощения занятно и даже, может быть, поучительно вспомнить о судьбе человека, который выпустил этого джина из бутылки в Америке. Его звали Альфред Кинзи, и он был зоологом, профессором Индианского университета, главой Центра по изучению вопросов пола. Ровно 50 лет назад, в январе 1948 года, он выпустил книгу «Кинзи Репорт» – «Отчет Кинзи» с подзаголовком «Сексуальное поведение мужской особи». Именно не мужчины, а мужской особи – «Sexual behavior in the human male». Об этой книге я беседую с Джоном Банкрофтом, нынешним директором центра, получившего в 60-х годах название Института Кинзи. Доктор Банкрофт, почему это событие, выход отчета Кинзи, считается таким значительным, что оно даже вошло в сборник хроники 20 века, в календарь важнейших событий и в энциклопедию Американо?
Кинзи был пионером американской сексологии во времена, когда эти материи вообще не было принято обсуждать. Так что значение его книг прежде всего в том, что он открыл эту тему для обсуждения. И во-вторых, в том, что он снял мистический туман загадочности с человеческой сексуальности. Кинзи построил свои выводы на 5300 примерах, подробнейшим образом детализированных. До него ни в Америке, ни в Европе обследования такого масштаба никогда не проводились. Но дело даже не столько в количестве, сколько в том, что Кинзи добился поразительной искренности от людей, которых он опрашивал. И вот этой доверительности никто из ученых не сумел добиться ни до, ни после Кинзи. Так что в некотором смысле его работы и до сих пор остаются уникальными.
Первым научным исследованием Кинзи была сексуальная жизнь ос. И, возможно, именно после этих занятий у ученого выработался принцип относиться к сексу без моральных мерок. Во всяком случае, на страницах отчета Кинзи мы видим чисто научную коллекцию, где представлены примеры размеров и вариаций половых органов, методов мастурбации, видов сексуальных фантазий или, например, описание оргазма у детей, описание физиологических ощущений насильника и насилуемых, ощущений гомосексуалиста и так далее.
Говоря конкретно о Кинзи, надо упомянуть, что его книга написана, в общем, не для широкого читателя. Там масса таблиц, статистики и научной терминологии. Так что и для автора, и для издателя было сюрпризом, когда народ стал расхватывать и жадно читать эту книгу.
Вспомним, что это было за время. В рецензии в бук-ревью на вышедшую недавно биографию Кинзи психолог и литератор Ричард Родес пишет:
по нынешним меркам, сексуальная жизнь американцев первой половины 20 века была совершенно задавлена. Адюльтер считался преступлением, не говоря уж о гомосексуализме. Сексуальная жизнь до брака – позором. Мастурбация считалась не просто болезнью, но признаком умственной отсталости или тяжелого невроза. Поэтому даже просто тот факт, что Кинзи спокойно перечислял и описывал сотни примеров отклонений от принятых стандартов, давал возможность тысячам американских мужчин с облегчением обнаружить, что они нормальные люди, а не какие-нибудь монстры, что с другими тоже это бывает.
Кинзи не создал никакой новой методологии. Он представил и сформулировал такой подход к сексуальности человека, о котором до него никто не мог и помыслить. Суть этого подхода отказ от единого правильного стандарта человеческой сексуальности и признание нормальности бесконечных вариаций сексуальных пристрастий.
Уже через месяц после выхода книги слава о ней проникла не только в прессу, но и в фольклор. О книге писали все, от строгой газеты «Нью-Йорк Таймс» до журнала «Космополитен» и таблоидов. Либеральные газеты сравнивали ее значение с исследованием о причинах богатства народов Адама Смита и с капиталом Маркса, а автора ставили в один ряд с Галилеем, Фрейдом и Дарвином. Популярные певцы пели песенку «Оу, мистер Кинзи». Появились и другие песенки. Одна называлась «Thank you, мистер Кинзи», а другая просто «Кинзи Репорт». В обиход вошло выражение «Если это окей для мистера Кинзи, это окей для меня». В книжных магазинах, называя покупателям цену книги, продавцы говорили не «6.50», а «6.50». Весеннюю коллекцию одежды 1948 года знаменитый модельер назвал «одежда, соответствующая сексуальному поведению мужской особи». А в Индиане один продюсер пытался через своего адвоката купить у университета права на экранизацию отчета. Собственно, и сейчас многие американцы помнят то впечатление, которое произвел на них отчет Кинзи. Наш корреспондент Рая Валь нашла таких и в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич.
На знаменитом бордвоке о чем-то оживленно беседовали пожилые американцы. Помнят ли они Альфреда Кинзи? Конечно, он был революционером в свое время. Он первым открыто заговорил о сексе. Но сейчас его сочли бы слишком мягким. Моему собеседнику, его зовут Сэнди Шлосс, было около 20, когда вышла книга Альфреда Кинзи. Для меня он был героем. Он помог нашим девушкам хоть немного расслабиться. Ну, а нужна ли вообще такая литература? Или она отравляет общество, спрашиваю я. Знания не могут отравить человеческий разум. Кинзи был свободным мыслителем. В беседу вмешивается второй мужчина, Джек Пеппер. Тот, кто не хочет знать о сексуальных отношениях, пусть не читает, пусть живет в неведении. Пусть для него секс будет тайной. Но люди либерально настроенные хотят знать о сексе все, что можно. И они, как правило, лучше понимают своих сексуальных партнеров и живут более гармонично, чем те, кто боится об этом говорить, потому что у них психологических блоков и всяких комплексов меньше. И привлеченная разговором и смехом подошла знакомая моих собеседников. Все мужчины сексисты, у них двойная мораль. То, что они себе позволяют, они бы не позволили своим женам. Это правда, спрашиваю я? Конечно, нет, мы не сексисты, мы реалисты. Если жена хочет иметь секс на стороне, она ведь все равно мне не скажет. Ну, а разведетесь вы с ней, если узнаете о том, что она вам изменила? Нет, я просто ее застрелю.
Судя по многим свидетельствам, в 1948 году Альфред Кинзи радовался славе, но лишь как защите от будущих нападок. Он знал, что у него в шкафу спрятано, как говорят американцы, много скелетов. Другими словами, много темных тайн, сопровождавших его чисто научное исследование. Радио «Свобода» передача «Отчет Кинзи или проблемы сексуального ликбеза». Ведет передачу Марина Ефимова. Критика не заставила себя ждать. И не только со стороны церкви. На отчет Кинзи восстали многие социологи, политические деятели и собратья по науке. Те доводы, которые приводили тогда, приводят и сейчас. В частности, участник нашей передачи, президент Института религиозной и общественной жизни, преподобный Ричард Ньюхаус. С ним беседует Юрий Жигалкин.
Кинзи совершенно откровенно в своих работах раскрывает карты. Его цель не постижение научной истины, а так называемое революционное освобождение человека от оков традиционного. традиционной общественной и особенно религиозной морали. Надо сказать, что он и его последователи преуспели в этом.
В чем, по-вашему, заключается предвзятость научного метода Кинзи?
Даже в рамках своей методологии он, судя по всему, не был честен. Насколько мне известно, статистические выводы Кинзи были объектом критики в научном мире. Он заявляет, например, что 10% мужчин испытывают склонность к гомосексуализму. Но известно, что среди респондентов большую часть составляли заключенные, а их сексуальные привычки вряд ли представляют объективный слепок того, что происходит в обществе. Современные исследователи, использующие более объективные методы, приходят к выводу, что в развитом обществе гомосексуализм практикуют менее 2% мужчин.
Но многие исследователи отмечают именно, так сказать, холодную научность метода Кинзи.
Вопрос в том, что стоит за термином «научная методология». Можно ли назвать научно-корректным прием исследования сексуальности человека на основе тех же самых критериев, что использовались для наблюдения за сексуальными повадками насекомых – ОС? Кинзи исключил из своих исследований тот неподвластный научному измерению пласт человеческой натуры, который и превращает его в человека. Где в его системе такие понятия, как любовь, нежность, верность, стремление к совершенству?
Сразу по выходе книги известный антрополог Маргарет Мид писала: «Кинзи пытается создавать вид объективности там, где никто не может быть объективен». И как в воду смотрела. Уже после смерти ученого биографы обнаружили свидетельства его собственных тщательно скрываемых сексуальных пристрастий, которые были далеки от общепринятых стандартов. Хотя в 1948 году дотошные журналисты, как ни пытались найти компрометирующие детали в личной жизни автора, ничего не обнаружили. Кинзи был образцовым семьянином, обожаемым мужем достойнейшей женщины Клары Кинзи Макмиллан и отцом четверых детей. Рецензент биографической книги о Кинзи Ричард Родес пишет в «Бук-ревью»:
Кинзи рос в чрезвычайно строгой католической семье под пятой диктатора отца. Даже в колледже, вдали от семьи, он не смел позволить себе никаких вольностей. На третьем курсе колледжа он был еще девственником, верил, что мастурбация – страшный грех, а когда не выдерживал, то наказывал себя болью. Это привело Кинзи к мазохизму, сыгравшему впоследствии столь роковую роль в его жизни.
Став ученым, Кинзи поклялся себе освободить молодежь от мучительных и ненужных вериг, накладываемых на человеческую природу религией и моралью. Его биограф Джеймс Джонс пишет:
исследование многообразия сексуальной жизни позволяло Кинзи творить науку из своего вояризма. Его бывшие сотрудники подтверждают, что он не только беседовал или списывался со своими информантами, но с особым энтузиазмом включал в свои эксперименты и визуальные обследования. Более того, 2-3 его особо доверенных и близких помощника устраивали перед ним демонстрации группового секса и прочих, так сказать, нестандартных половых актов. Все это держалось в строжайшем секрете. Но чем дальше, тем рискованнее становились его опыты. Как Ахаб из романа Мелвилла, Кинзи шел войной против своего персонального Моби Дика, викторианской морали.
Доктор Банкрофт, вы согласны с тем, что у истоков американской сексологии оказался не объективный и бесстрастный ученый, но человек явно предвзятый, одержимый страстью?
Нет. Или, точнее, я согласен лишь отчасти. Я думаю, что все или почти все великие дела, великие открытия в науке и общественной жизни делались людьми, у которых была некая личная, чрезвычайно важная причина заниматься этим делом. И ничего плохого в этом нет, если человек остается честным в своих исследованиях. А Кинзи бесспорно был честным исследователем.
В книге Джеймса Джонса «Творческая и частная жизнь Альфреда Кинзи» мы находим и другие подробности его исследований, к которым при всем желании невозможно отнестись беспристрастно. Например, одним из главных информантов Кинзи, по свидетельству его бывшего сотрудника, был некий мистер Икс, сексуальный маньяк и педофил, преступник, который так и не был пойман. Дорожа его уникальной информацией, Кинзи не выдал его властям. Это Икс давал детальное описание оргазма у детей. Реверенд Ньюхаус.
Феномен успеха работ Кинзи, человека, на мой взгляд, больного, свидетельствует, я считаю, о безумии времени, в котором мы живем. В узком, очень узком смысле они, возможно, и были полезны. Они заставили нас задуматься о двойственной, сложной природе человеческой сексуальности. Но если говорить об основной его посылке, об отношении к интимным связям, как к проявлению животных инстинктов, то эта теория, без сомнения, привела к трагическим последствиям для общества. Сексуальная революция, отцом которой считается Кинзи, потрясла одну из основ, на которой зиждется знакомое нам общество – мужчина, глава и основа семьи. Она освободила мужчину от ответственности, главным образом моральной, и превратила его в сексуального хищника, охотящегося за наслаждениями. Именно она низвела сексуальные отношения в глазах мужчины в разряд примитивных удовольствий, которые не влекут за собой никаких обязательств. Этот феномен потряс все слои общества. Но основной удар был нанесен по бедным районам мегаполисов, где выросло уже несколько поколений детей, никогда не видевших своих отцов.
Возражает реверенду Ньюхаусу Борис Парамонов.
Два момента здесь нужно выделить, причем они взаимосвязаны. Для этого вспомним немца Крафт Эббинга и англичанина Хавелока Эллиса, труды которых сделали эпоху. Их феноменология сексуальной жизни исходит из представления о существовании некой половой нормы, и те или иные отступления от нее рассматривает как извращение. Собственно, они занимались сексопатологией и прямо говорили об этом. Таково было их самосознание. Фрейд в этом смысле еще интересней. У него секс в целом трактуется как некая патология, независимо от его форм. Главная мысль Фрейда о репрессии пола в культуре и необходимости такой репрессии для дела культуры. О культурной необходимости подавления первичных инстинктов. Так где же место Кинзи в этой картине? Он сумел снять, дискредитировать и дезавуировать понятие нормы в сексуальной жизни и сумел сделать это на громадном числе примеров. Сама масштабность его исследований была здесь победным методологическим приемом. Существуют сексуальные причуды, чудачества, странности, капризы, дурачество, назовите как хотите, но все это никак не подвести под понятие нормы и патологии. В сексе нет законов, вот открытие Кинзи. Следовательно, нет и не может быть никакой сексуальной кодификации и юрисдикции, так сказать, никакого общеобязательного к исполнению кодекса. А где нет кодекса, там не может быть и суда. Кинзи таким образом освободил человечество от бремени сексуальных страхов. Естественно, там освободил, где его наблюдения стали доступными самой широкой публике. Альфред Кинзи много способствовал тому, что позитивных эмоций в мире стало больше. То есть, строго говоря, осчастливил множество людей. Это ли не заслуга перед человечеством?
Радио «Свобода» передача «Отчет Кинзи» или «Проблемы сексуального ликбеза». Ведет передачу Марина Ефимова. Очевидно, идея сексуального раскрепощения похожа на красивую вещь ручной работы. Но размноженная миллионным тиражом, пущенная на конвейер, она становится ширпотребом. В таком случае, до какой степени вообще можно обсуждать секс публично? Где начинаются табу? Вот мнение Ричарда Ньюхауза.
Сексуальность всегда была частью человеческого бытия и, естественно, всегда была поводом для изучения и обсуждения. В вопросе о том, что приемлемо, а что нет, я думаю, обществом может руководить только здравый смысл. Стоит ли на занятиях в школе демонстрировать шестилетним детям технологию использования презервативов? Думаю, нет. Их сталкивают с теми аспектами бытия, которые далеки от них и к которым нет нужды быть готовыми в их возрасте. Природа интимной жизни человека таинственна, многослойна, многозначна. А сексуальные пропагандисты относятся к ней так, будто она начинается и ограничивается стенами спальни. Для них, впрочем, возможно, дело так и обстоит. Для тех, кто хоть раз был влюблен, кто ощутил глубину эротического влечения, сексуальность — это таинство. быть может, не менее возвышенное, чем духовное или религиозное.
В 1948 году правительство и многие политические деятели в Америке были серьезно озабочены количеством преступлений на сексуальной почве. Выход отчета Кинзи поверг их в панику. Гувер выступил с речью, в которой осуждал книгу и призвал американцев оставаться верными религиозной морали и традиционному американскому образу жизни. Работой Кинзи начали интересоваться сотрудники Федерального бюро расследований. Поддерживавший его исследование Рокфеллеровский центр отказал в субсидиях. Но хуже всего было другое. Кинзи все больше затягивали его сексуальные фантазии, а после их исполнения – чувство вины. И Кинзи наказывал себя такой болью, что у него начинались болевые шоки и, как следствие, микроинфаркты. Его биограф пишет.
Кинзи не мог спать, потому что по ночам ему мерещились его информанты – проститутки, подростки, несчастные жертвы сексуальных фобий. И сердце его разрывалось от жалости. Кинзи потерял свое знаменитое профессиональное бесстрастие. Его информанты вдруг превратились из подопытных за номерами в живых людей. И, о ужас, он помнил их всех. Кинзи оказался в жалком состоянии. Он не был больше боссом. Временами он становился похожим на большое умирающее животное.
Альфред Кинзи умер от инфаркта в августе 1956 года в возрасте 62 лет. После его смерти не только либеральные нью-йоркские газеты и журналы, но даже католическая газета «Индиана Рекорд» отдала ему должное.
Никто так не возражал против открытой публикации работ Кинзи, как наша газета. Мы сейчас уверены в пагубном влиянии его книги на общество в целом. И однако никто не может отрицать его целеустремленности и терпения, его альтруизма и бесконечной преданности науке. Кем бы ни был доктор Кинзи, он был в первую очередь ученым.
«Не смотри долго в бездну», — говорил Ницше, — «а не то она заглянет тебе в глаза». Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Отчет Кинзи или проблемы сексуального ликбеза». В программе участвовали Борис Парамонов, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 000, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».